Одним узманим лесосон. Моет, такое моет. Ну, это слово сейчас используется много. Вот вообще, когда мы делаем кидуш на праздники, я вам наем на Рош ха-Шана, наем Кипур, когда я вам рассказывала, как кидуш делается, то там в кидуше есть такая формула, что вот ты дал нам Бог Маадима, еще там что-то. Значит, моед это вообще определенная как бы точка в пространстве и времени, к которой мы стремимся. То есть это такой источник. Отсюда Мэй Эден, например. Мэй Эдан – это источник. Значит, то есть это источник силы получается. Значит, если мы стремимся вот к чему-то, например, там к Песоху, то откуда у человека непонятно появляются силы, у женщины, я имею в виду, у женщины как человека, у нее появляются силы почему-то перевернуть там всю квартиру. Вообще в жизни бы она этого не стала делать, вот если бы не приходил Песах. Значит, она когда готовится вот к этому моет, то это дает как бы у нас стремление к этому, мы это ожидаем, и это придает нам силы. То есть вот это вот, значит, вот это такое очень, ну, очень глубокое понятие вот этого моет. Значит, если так по-простому говорить, то каждый наш йом-тов, а у нас сколько йом-товов? Скажи, еще один вопрос. У нас сегодня будет типа викторины. Так вот, викторина, сколько есть йом-тов в году? И что такое вообще йом-тов? Ну, я еще вам скажу, что йом-тов – это то же самое, что шалош-регалим.
Три.
Теперь говорите, какие?
Песах, Шавуот и Суккот.
Правильно. Значит, что такое, почему мы называемся шалош? Вот. Значит, да, название шалош регалим, оно легко объясняется, потому что, значит, есть заповедь лаалот лирушалаем, ну, а как шли? Подниматься в Иерусалим. То есть это три праздника, на которые мужчины, во всяком случае, но часто мужчины брали семью, они поднимались в Иерусалим. В Иерусалим всегда поднимаются. Так же, как в Эрец Исраэль, анахну олим, да, поэтому мы все олимы. Есть олим хадашим, а есть просто олим, а есть уже ватиким. Так вот, но ватиким тоже когда-то были олим. Значит, это от глагола лалу, то есть в Израиль поднимаются, а те, кто уезжает из Израиля, вот сделали алию. Отсюда алия, это подъем в Иерусалим, и сделали алию, а потом увидели, что не могут жить по какой-то причине здесь. Эрец Исраэль – это страна такая с очень высокой энергией. И есть люди, которые эту энергию перенести не могут, поэтому они уезжают. Значит, они называются йордим, то есть они от глагола ларедет, спускаться, они спускаются. И, по-моему, я не помню, в этой группе вы мне задавали вопрос, что получается в результате с Эрец Исраэль. Я, кажется, ответила на этот вопрос. Что получается, вот, когда человек спускает йорет. То есть но что с ним получается, это понятно. Это так они называются, йордим. То есть уровень как бы понижается, духовный уровень человека. А что происходит с самой Эрец Исраэль? Поскольку у нас, значит, есть такая тесная связь между землей и народом еврейским, между Эрец Исраэль и еврейским народом, то очевидно, что вот когда еврей уезжает из Эрец-Исраэль, то это как-то на ней тоже отражается. Ну, вот на ней это, то есть в самом явном виде это видно, когда весь еврейский народ уходит в Галут, да, то что с землей получается? Земля вся, так сказать, превращается в камни, песок и камни, песок. Вот. То есть, когда и болото еще, когда первые халуцин, пионеры, приехали сюда, то что они делали? Они осушали болото, болели малярией, и поэтому, так сказать, и занимались сельским хозяйством, которым невозможно было заниматься, они ничего не получалось, потому что непонятно было, как вообще выращивать на этой земле. Пока она, так сказать, вот у нас вот так, в каждой травинке это все искусственно посажено. Все, что у нас растет, все, что вы видите, это все посажено искусственно. Здесь не было ничего. Вот любят приводить там описание Марка Твена, что когда он вот проезжал, так он увидел, что это вообще страна, такая, ну, вроде бы как бы священная страна, а тут ужас какой-то вообще, пустыня просто полная. Значит, она не может существовать без еврейского народа. Поэтому, конечно, когда евреи уезжают, то это на стране отражается. И это мы видим потому, что, например, мы не можем, ну, то есть у нас нет еще вот такой вот Эрец-Исраэль, которая как бы в Торе описана, которая нужна. Это приводит к тому, что некоторые, немногие, но некоторые харидимные общины, они считают, что они не признают это государство. Есть такие самые ультра-ультра общины, которые все не признают государство, и они честно, так сказать, совершенно, они ничего не хотят получать от этого государства. То есть они, у них нет бетохлюми, у них нет купатхалим, у них ничего нет. Но с другой стороны, они сами, так сказать, свободны, они не подчиняются законам этого государства. Почему так получается? Потому что не все евреи живут в Эрец-Исраэль. Понимаете? Условия того, чтобы мы могли здесь выполнять все заповеди, чтобы мы могли здесь, ну, полноценно, так сказать, жить еврейской жизнью. Это все евреи, или сейчас это немножко видоизменилось, как бы большинство евреев должно жить в Эрец-Исраэль. Почему, например, второй храм, который построили, когда вернулись из Вавилонского плена. Но второй храм уже не имел святости первого храма. И прекратилось в это время, в этот период жизни прекратилось пророчество. То есть оставались только те пророки, которые были еще во времена первого храма. А уже новые не появлялись. Почему так было? Потому что большинство евреев осталось в Вавилоне. Они там очень хорошо устроились. И, кстати, достаточно богатые были. В общем, они хорошо жили. И что? И потом это привело к событиям Пурима, когда вообще все еврейство чуть-чуть не погибло. Это было чудо. Мы празднуем Пурим как чудо. Как чудо физической победы над врагами. Ханука – это духовная победа, а Пурим – это физическая победа. Но это нам Всевышний, так сказать, организовал эту победу в данном случае. А в случае, например, Холокоста уже такого не произошло. То есть евреи, которые не хотели возвращаться в Эрец-Исраэль и вообще считали, что надо обосноваться в Германии, и что это и теперь новая как бы родина, и все должно там уже базироваться. Это ужасная была ошибка. Вот Виленский Гаон, например, он посвятил просто уже свою, так сказать, вот часть жизни, он посвятил тому, что он пытался убедить раввинов, просто евреев и раввинов, чтобы они давали распоряжение уезжать. И мало кто, кстати, об этом говорит. Вот, ну хорошо, значит, это я ответила на вопрос о том, что происходит с Эрец Исраэль. Поэтому мы молимся, в частности, вот мы с вами будем разбирать молитвы и Беркат Амазон там есть, и в Брахота, во второй брахе перед Шма это есть, и в Беркат Амазон это есть, и в Амиде есть целое благословение о возвращении изгнанников. То есть мы молимся о том, чтобы все евреи, находящиеся в Галуте, чтобы они все вернулись в Эрец Исраэль. Знаете, именно для этого, потому что только тогда она будет как бы шлема, то есть шлемудзе, совершенство будет. Без этого она наша не может быть такой вот, как она задумана, как должна быть. Значит, так вот, у нас есть шалош регалим. Три раза в году, Песах, Шавуот, Суккот, все мужчины, и во многом с семьями, они поднимаются, должны были это мицва, подниматься в Иерушалаем, там делать жертвоприношения, соответствующие этому празднику и так далее. Значит, ну, поднимались, не было тогда машин, не было поездов, и поднимались пешком, ну, то есть, там, ехали, может быть, в телегах, но все равно какую-то часть пути шли пешком. А теперь Йом-Тов – это синоним. Из Торы есть вот такие три шалош регалим. У вас в Сидуре есть... После Рош-Ходеш идет раздел Шалош-Регалим. Вот там, как сказать, молитвы соответствуют, ну, характерные для каждого. Но вы уже увидели, наверное, что нужно иметь Махзор. Значит, теперь к этим Шалош-Регалим еще у нас считается, как, ну, сюда же как относится Рош-Шана в каком-то смысле. Но Йом-Кипур, он совсем отдельно стоит. Вот. То есть, когда мы зажигаем свечи на Рош-Шана, то мы говорим браху, что как на Йом-Тов, а на Йом-Кипур это мы уже говорим на Йом-Кипур. Значит, то есть макзорок всего 5, скажем так. И таких особых вот этих дней истории, их 5. Ну, а потом еще добавилось Ханука и Пурим. Значит, теперь скажите мне, пожалуйста, почему... А, значит, я говорила, вот на поле моет Суккот, мы говорим, ну, в сам день, первый день праздника, это, собственно говоря, сам Суккот, это Йом-Тов. Вот теперь я с вами уже могу правильной терминологией пользоваться. Значит, первый день это Йом-Тов. И есть определенные там правила и так далее, на Суккот вообще... Больше всего заповедей, чем на все шалоши гали. А остальные и на Рош-Шана и Йом-Кипур. То есть Суккот он самый богатый заповедями. Значит, то есть первый день это Йом-Тов, а потом наступает Холя-Моэд. Значит, смотрите, вот здесь уже в этих словах Холя-Моэд. Здесь заключено это слово «моэд». Оно как противоположное холь. Холь – это не святое. Вы помните, мы с вами разбирали, и сейчас я покажу эту презентацию. Мы с вами разбирали корень хет, ламет, ламет. Когда учили Ашер Яцар, это браха на материальное наше тело, браха после туалета, и мы говорили халюлим, халюлим, накавим, накавим, халюлим, халюлим, то есть полости, пустые. Значит, видите, корень хет, ламет, ламет, это что-то пустое, безвоздушное пространство, космос. Я вам говорила, что в Каббале одно из основных понятий – халяль. Чего сделать?
Не надо, ладно, все покой.
Видите, как плохо с паролем. Значит, теперь, да, халаль пану – это пустое пространство, которое было в самом начале, когда еще ничего не было. Халон – это тоже пустое пространство, образовавшееся в стене, допустим, за счет того, что из нее что-то… Вот халаль – это вы уже видели, это было у нас на уроке Ашер Яцар. Халаль пануй, вот халон – это то, что пустое образовалось за счет того, что выбрали этот материал из стенки. Халон. Теперь холь – это песок, это как бы вот этот материал сам, который материал разрушения, материал, который удаляется из структуры, в результате чего там образуется пустое пространство. Это все один корень. Теперь лахалот, отсюда мы говорили, это болеть, это лишаться жизненных сил. То есть это когда что-то уходит, чего-то лишаются. Халаль бетен – это брюшная полость. И лехалель – это осквернять, то есть забирать святость. Вот отсюда холь – это будничный. Это будни, не дни, в отличие от кодыш. То есть когда мы делаем авдалу, например, мы делаем леавдиль бэйн кодыш лехоль. То есть мы отделяем между кодыш, между святым и холь будничным. Так вот, холь – это будние дни, то есть не священные. Но они не по-настоящему будние. Значит, это через черточку холь омоет. То есть в то же время это праздничные дни. Значит, моет – это вот то, что я вам говорила, это праздник, который в определенное время установлен, обязательно должно быть, у нас же все праздники, это точное время, поэтому так важно определять Рош-Ходеш. Там я на уроках понедельником мы об этом подробно говорили, что почему у нас такое большое внимание уделяется определению Рош-Ходеш, потому что в зависимости от того, как правильно определили Рош-Ходеш, и благословили его, и объявили, тогда только можно определить, правильно установить время праздника. Потому что вот этот вот моет, это время, это не то, что нам надо в этот день там сильно покупаться. Это день, когда дается определенная энергия, определенный свет, как мы говорим, определенная энергия, для того, чтобы мы могли выполнить там определенную духовную работу. И вот эта вот энергия, которую получает человек, вот это и называется море. Знаете, это источник энергии, этот день. Значит, поэтому есть определенные, большие ограничения, которые мудрецы установили для холя море. То есть нельзя сказать, что никакой работы не делаете. Лёта асэ шум мелаха, как пишется. Не делай никакой работы, мелаха. Но все, что не необходимо для существования, то есть мы можем готовить, но мы готовим для этих дней, для того, чтобы только вот покушать. Да. Мы не станем, например, знаете, как в России, допустим, вот пришла осень, и мы стали консервировать эти самые банки, закручивать. Вот этого вот нельзя. Допустим, теперь вот из викторины у нас был такой вопрос, что мудрецы вообще запретили стирать, даже в холе-моле. Но было послабление, что что-то можно стирать. А сейчас это потеряло актуальность. Так вот, что они разрешили стирать? Пеленки, детские пеленки. Ну, потому что нельзя же держать детей в грязных пеленках, да? А на неделю такого не напасешься. Ну, а сейчас нет пеленок, значит, сейчас вообще это не актуально. Вот. Так что это послабление, значит, нам не дает никакого послабления. А вообще стирать просто так не рекомендуется, потому что лучше обходиться, так сказать, тем, что есть. Не делать лишнюю работу, потому что это все-таки моет. Значит, теперь что мы говорим? Мы говорим, значит, приветствие, я говорю такое, маадим лесимха, то есть вот эти вот дни, видите, мы все-таки здесь делаем акцент, что это все-таки маадим. Они у нас лесимха. Теперь, почему это говорится именно в Суккот? Потому что Суккот – это единственный, это праздник, это Йом-Тов, у которого есть еще название. Какое второе название у него есть, скажите мне, пожалуйста?
Симхат Тора.
Ой, ужас. То есть не ужас, но вы одно слово правильно. А на самом деле вы соединили два праздника. Значит, смотрите, что вы соединили. Вы соединили Шавуот, который это Зман Матан Торатейну. Это время, Зман. Матан это от глагола латет, давать. Значит, время, когда дали Торатейну, нашу Тору. Когда нам дали нашу Тору. Вот. Значит, вы взяли отсюда вот Тора, а из Суккота вы взяли Зман Симхатейну. Время нашего веселья, время нашей радости. То есть поэтому, да, но вот при этом вы совершенно интуитивно сказали все равно правильно. Значит, почему вы сказали правильно? Потому что каждый праздник есть вообще заповедь радоваться. То есть про все праздники в Торе сказано что? Значит, что будет у вас, там, священное собрание будет у вас, никакой работы не делайте и радуйтесь вот перед вашим Богом. А почему-то именно только Суккот называется Зман Симхатейну. Понимаете, то есть во все праздники сказано радоваться. Но праздником нашей радости называется Суккот. Вот это вот очень интересный вопрос. Кто знает ответ? Это у нас такой ответ, вопрос был в понедельник на викторине. Значит, смотрите, это очень хорошо описано у Рава Тальберга. Я вам не помню, я посылала или нет, но если не посылала, я пошлю. У него есть такая статья, есть лекция по, они так и называются, осенние праздники. То есть в осенние праздники в этот цикл входят Рош ха-Шана, Йом-Кипур и Суккот. И они все, да, и Шмини Ацерет, который еще у нас должен быть. Шмини Ацерет – это восьмой день после Суккота. То есть Суккот – это сам моет, как бы, праздник, Йом-Тов. Дальше идет 6 дней после Суккота, идет Холь-а-Моэд. То есть всего получается 7 дней. А потом 8-й день – это Шмини Ацерет. Симхат Тора сюда уже прицепили как бы, ну, как искусственно, понимаете, почему? Потому что про Шмини Ацерет вообще ничего не сказано в Торе. То есть только сказано, что на восьмой день опять священное собрание будет у вас, никакой работы не делайте и радуйтесь. Знаете, все. Никакой мецвы, никаких указаний вообще. Вообще ничего. Про Суккот там сказано, что в шалашах живите, там много чего сказано. Да? Это все в Торе сказано. Это все в Деорайте, что живите в шалашах, возьмите себе вот этот плод, трог, там, ну, его не названный трог, значит, мы уже сами решили, мудрецы решили, что это такое, из устной Торы. Вот. А про Шмини Ацерет вообще ничего. То есть, как его, так сказать, что делать в этот день вообще, совершенно непонятно. На самом деле понятно. Но понятно это тем, кто изучает устную Тору и внутреннюю Тору. То есть это такой праздник, ну, как бы каббалистический, я бы сказала. Значит, объясняется, вот как он у нас по-простому объясняется, что все пишут. Можете сказать, что вообще принято писать про Шмини Ацерет? Что это такое? Значит, во-первых, Ацерет слово. От какого оно глагола? От глагола лаацор. Лаацор – это останавливаться. Правильно? Мы в автобусе всегда кричали водителю: «Мегак, там, таацор, батахана». Если он проезжал остановку. Вот. Шмини Ацерет. Равно Симхат Тора. Шмини Ацерет и Симхат Тора. Это восьмой день от начала Суккота, в Торе назван Шмини Ацерет. И вот то, что я вам сказала про него, всегда пишется в Торе, как про все, все Йом Тов. Пишется Микре Кодеш. Микре – это такое священное собрание. То есть это собрание, а кодыш – это священное. Вот священное собрание будет у нас, у вас. Микре – это как бы, ну, собрание, вот, на которое созывают. А здесь главы корень, видите, ликро. Звать, созывать. Ну, звать в смысле позвать ребенка домой. То есть звать его на собрание. Значит, что написано? Семь дней приносите огнепалимую жертву Господу, а семь дней это Суккот, и потом шесть дней Холямой. А восьмой день священное собрание, да будет у вас. Собрание праздничное, это никакой работы не делаете. Значит, так вот, что делается семь дней, начиная с Суккота и весь Холямой, вот эти семь дней? Евреи фактически, они заботятся о народах. То есть есть, ну, как бы две главные вещи, которые делаются. Мы заботимся о народах мира. То есть когда вот делается это лат лулав, это, ну, вознесение лулава. Ну, это вот эта вся, так сказать, эта связка растений, ею нужно определенным образом махать, да? Кстати, видите, что он делал? Он вот этой вот связкой, он как бы махал во все шесть сторон света. То есть четыре стороны света, а потом вверх и вниз. Значит, мы этим символизируем, что мы молимся за все народы мира. Вообще еврейский народ, он же призван быть, как в Торе сказано, что это Мехлелет Каамим, то есть это царство коэнов. То есть мы призваны быть как бы коэнами для народов мира. А что делают коэны в храме? Они передавали энергию, получали энергию сверху от Всевышнего и передавали ее через левитов еврейскому народу всему. Так вот, весь еврейский народ как целое, они как будто коины должны быть для всех народов мира. То есть они должны передавать вот эту вот энергию жизни народа мира. Но в частности, вот в Суккот мы заботимся о том, чтобы был хороший год, в смысле урожайный, чтобы было достаточно дождей у всего мира. И мы приносим, ну, в храме нужно было приносить, там в Торе подробно описывается жертвоприношение каждого дня, и всего там получалось 70 жертвоприношений в общей сложности. А считается как бы такое, ну, символическое число, что это 70 народов мира. То есть это 70 жертвоприношений, соответствующих 70 народам мира. Значит, то есть мы заняты тем, что мы заботимся обо всем мире в этот праздник Суккот. Ну, не, кроме того, конечно, мы заботимся о своем единстве. Вот этот вот лулав, это вы, наверное, слышали это уже. Если нужно сказать, вы мне скажите, но я надеюсь, что вы слышали, вот эта связка, она символизирует четыре типа евреев, сейчас я вам это покажу. Вот, вознесение лулава. Кстати, здесь слово, видите, метилат лулав. Это слово, вот это ментоль, то, что метилат едаем. Ну, то, что мы делаем после сна и после туалета, и перед едой с хлебом, это мы как бы возвышаем свои, освящаем свои руки. То есть мы делаем их ритуально чистыми, и таким образом они как бы, как будто бы возвышаются. Значит, здесь это вот хорошо видно значение этого корня «метилат лулав». То есть это «лентоль», кстати, оно означает и взять, и поднять, и поднять. То есть закон – это возьмите себе первый день плод дерева красивого, это и трог, ветви пальмовые, это вот этот лулав. Поэтому все вместе, но чтобы не говорить все эти четыре вида называть, мы говорим только «метилат лулав», потому что он там самый большой, и к нему все привязывается. Отростки дерева густолиственного это мирт, адас и верба. Верба – это араба. Значит, получается у нас четыре компонента. Этрог, вот это плод, этрог, потом лулав, это не раскрывшаяся пальмовая ветвь, адас, это мирт, и арава, ива. И связывается это все вместе. Вот оно здесь, видите, все. Здесь, если сделать крупнее. Вот я крупнее. Вот делаю. Вот этрог, лулав, адас и арава. Вот эти картинки. И то, что мы их связываем, они каждый символизирует определенный вид евреев. То есть по каким двум параметрам? По параметру изучения Торы, то есть по параметру как бы религиозности, и по параметру качества хеседа. То есть гмилут хасадим. Гмилут хасадим – это совершение добрых дел. То есть насколько человек заботится о своих ближних. Значит, и из этих двух качеств, естественно, можно комбинаторикой составить четыре варианта. То есть почему растение это символизирует? Потому что мы берем в качестве критерия запах и вкус. Значит, смотрите, глагол «лада» для знания, что он получился. Для знания в иврите есть несколько глаголов. И нам сейчас нужен глагол «ладаат». «Ладаат» – это то знание, которое мы настолько, так сказать, это усваиваем, что это знание входит в нас внутрь и становится частью нас. И таким образом фактически нас меняет. То есть раз оно частью нас становится, значит, мы уже немножко другие. Поэтому вот так переводится. То есть это полное, мы соединяемся с этим знанием. Значит, поэтому так переводится в Торе на русский язык, что когда Адам, говорят, познал Хаву, слышите, познал, то есть корень знания, то есть он, ну, с ней как бы соединился в одно. И тогда у них родился там Каин, еще раз он познал Хаву, у них родился Эбель. Значит, поэтому мы говорим, например, вот умеешь ли ты, можешь ли ты ездить на велосипеде? Или можешь ли ты плавать? Мы не говорим «ата йехоль лисхоль», мы говорим «ата йоде лисхоль». Потому что если человек в детстве плавал, а потом он не плавал там десятилетия, и его бросить в воду, он поплывет. И я вот, например, на велосипеде ездила в детстве, а потом здесь в Израиле. Представляете, сколько прошло времени. И я села и поехала, когда мы жили в плоском таком районе, в Кирьят-Елезере, в Бат-Галиме, так я всюду ездила на велосипеде. Значит, вот это вот Юдео. Значит, знание Торы, знание Тора в нас входит как будто внутрь, вот как, когда мы едим пищу, то пища входит в нас, и она в каком-то смысле становится нашей частью, правда? То есть она перерабатывается и что-то усваивается. Значит, поэтому знание Торы, изучение Торы, оно, ну, аналогия со вкусом, то есть с едой, то, что мы кушаем. А добрые дела, они наоборот выходят наружу, да? Вот как запах, он распространяется наружу. И поэтому... Значит, это те, кто делают добрые дела, это, значит, соотносится с запахом. Значит, этрог, он имеет и вкус, и запах. То есть это те религиозные люди, которые учат Тору и которые при этом уделяют время, чтобы делать добрые дела. Дальше лулав, это пальмовая ветвь. Пальма дает нам вкус, то есть дает нам финики. Значит, Тору учат, а то есть наоборот, сейчас финики, их можно кушать, да, запаха у них нет. То есть Тору учат, правильно сказать, Тору учат, а добрых дел не делают. То есть это, вот мы говорим, что, ну, вот они там сидят в ешиве, и только, значит, дармоеды учат Тору, и ничего не делают, и не работают, и так далее, понимаете? Значит, теперь есть запах, нет вкуса. То есть это хорошие люди очень. Они не религиозные, но они... Очень хорошие, они делают добрые дела, и поэтому говорят, что, ну, у меня Бог в душе, не нужно выполнять заповеди, у меня Бог в душе, вот я, значит, все хорошо делаю. И, наконец, нет запаха и нет вкуса, то есть и Тору не учат, то есть не религиозный человек, и особенно он и не помогает никому, и добрых дел не делает. И можно тоже сказать, что, ну и что от него, мол, толку. И вот смотрите, что делается в Суккот, как нам Йоси показал, да? В Суккот он берет вот эти вот все, это берет все вместе, связывает. Вот, то есть это Всевышний, это история. Он дал нам такое, так сказать, распоряжение делать вот этот Нетилат Лулав. Понимаете, то есть что мы показываем? Мы показываем, что евреев как бы лишних не бывает. И те, кто сидят, учат Тору в Ешиве, они совершенно необходимы. И пускай они даже не делают добрые дела, но они делают такое, что никто не может вместо них сделать. А те, кто делают добрые дела, и пусть они не учат Тору. Вот те, кто приехали, эти халуцимы приехали осваивать Эрец Исраэль, а эти ну, пионеры халуцимы, они же были все нерелигиозные, они были там революционеры. И Рав Кук создал теорию религиозного сионизма, где он с позиции Каббалы, он показал, почему необходимы эти люди. Он пытался их примирить со старым Ешувом, где были ортодоксальные евреи, которые их вообще признавать не хотели. Понимаете? И те, кто ничего не делает, тоже они для чего-то нужны. Вот это вот мы демонстрируем в Суккот. Это единство еврейского народа. Это составляет единую душу еврейского народа. Вот как она называется иначе шхина. То есть шхина – это одно из ее понятий. Это единая душа еврейского народа. Она называется клаль Исраэль. Клаль – это околь, да, это весь Израиль. Поэтому такое страшное наказание – это когда душа как бы отторгается от народа Израиля, отсечения. Это карет называется такая казнь. На самом деле ее не делают реально. Но в духовном мире душа отсекается от вот этого вот общей души Израиля. Вот поэтому, кстати, теперь мы должны быть достаточно мудрые, вот я вам это сейчас рассказала, почему так подробно. Потому что у нас, особенно сейчас, вот в это время, у нас все со всеми воюют, да? И у нас сплошные разногласия, ссоры, споры и так далее. И не надо этим заниматься, понимаете? Потому что нужно всегда вспомнить, что все евреи составляют единое целое. И если вот этот еврей, там, он какой-нибудь, я правая, а он левый, и я категорически против его взглядов, я могу быть против его взглядов, я могу даже, ну, отстаивать свои взгляды, но это должно делаться без ненависти, без оскорблений, без раздражения, без разобщения, понимаете? То есть мы должны быть вот как этот арбан ним, эти четыре вида этих растений, мы должны быть связаны вместе. И вот это вот нам семь дней демонстрирует Суккот. Понимаете? Значит, а вот восьмой день, мудрецы это любят, так сказать, для широкой публики, скажем так, вот для нас с вами. Они объясняют это так. Вот мы, там, царь, например, устроил большой праздник. И семь дней продолжался праздник. Там была масса гостей. И, естественно, нужно было заниматься этими гостями, каждому уделить внимание и так далее. И приехал издалека его сын, который ну, уже не жил в дворце отца. У него было там свое королевство. И сын тоже участвовал, и у них даже не было времени пообщаться. И вот когда уже все гости разъехались в конце седьмого дня, то царь сказал сыну, ну а ты не уезжай, останься, что мы с тобой, ты мой самый любимый, так сказать, человек, и мы с тобой вместе хоть проведем один день. Так вот это вот Всевышний как будто бы говорит еврейскому народу, что останься, это Шмине, восьмой, Ацерет. Ацерет – это еще остановка. То есть еще остановись, не едь. И мы с тобой побудем вместе. То есть у нас будет такая максимальная близость. То есть все эти семь дней мы заботились о народах мира. А сейчас давай мы с тобой только пообщаемся и будем максимально близки. Вот эта близость евреев к Всевышнему, это максимальная радость. Поэтому это кульминация радости. Я сейчас не буду говорить, почему у нас именно Суккот – это настоящая радость. Я вам пришлю статью Рава Тальберга, и вы послушаете, там очень все хорошо. Это целый урок должен быть отдельно. Вот. Но вот, это заповедь – радоваться. Несмотря ни на что радоваться. Это самое считается, некоторые мудрецы считают, это самой трудной заповедью Торы. Что мы должны в Суккот и в Коля Моэд. И пик радости – это Шмини Ацерет. Вот у человека могут происходить разные события. Мало ли что может произойти за это время. А сейчас нам всем вообще не очень радостно. А вот мы должны все равно радоваться. Понимаете? Значит, так вот, Шмини Ацерет, ну так, для широкой публики, вот я еще повторю, вот таким вот образом объясняют. Но на самом деле там есть глубокие очень на уровне сод, на уровне кабалы, есть глубокое объяснение. И поскольку здесь приурочено, что мы заканчиваем чтение Торы в годовой цикл, то мы сюда делаем Симхат Тора. То есть в Галуте, где все праздники длятся 2 дня, значит, вот этот 8-й день, он разделен на 2 дня. То есть один день у них Шмини Ацерет, а второй день у них Симхат Тора. А у нас, поскольку это один день, так мы Симхат Тора соединили вместе со Шмини Ацерет. И смысловое наполнение этого праздника получилось радость Торы. Понимаете? Хотя на самом деле это Симхат Тора, это уже как бы второстепенно. Это уже сюда прицепили, чтобы что-то делать в это время. Ну как радоваться? Вот мы радуемся, танцуем с Торой, там песни и так далее. Теперь мы говорим, что опять сейчас я вернусь к приветствую Маадим Лесимха. Еще как называется еще Суккот? Он называется Хаг Асиф. Асиф, это не так широко используется это название, но тем не менее есть это название, чтобы вы знали, встречается в некоторых случаях. Это от глагола Лесов. Лесов — это собирать, да? То есть это праздник сбора урожая. На самом деле мы собираем урожай 3 раза. У нас все 3 праздника, они в каком-то смысле связаны со сбором урожая. Вот здесь вот на этой картинке, я вам пошлю эту презентацию, вы сможете все внимательно рассмотреть. Мы собираем 3 раза, и весной мы собираем уже на Песах, приносится в храм, приносили этот омер ячменя, да, то есть самый первый созревает ячмень, и приносили ячмень. А на Шавуот уже говорили, что на Шавуот ты принеси омер пшеницы, уже пшеница созревала. Но на Суккот, знаете, уже это окончательный сбор урожая. Нам вот всегда рассказывают, что вот мы уже собрали весь урожай, и запасли наши эти хранилища, на зиму забили. И такие довольные и уверенные в себе сидим у себя дома. А тут нам Всевышний говорит, уходи из дома и сиди в суке. Да? Так вот это вот эта картинка, что мы уже весь урожай собрали. Поэтому именно этот праздник, он называется Хагаси. 15-го Тишрея, это начало Суккота. Ну, здесь даны на русском языке, мы отрывки истории, мы не будем это читать, значит, где об этом говорится. Теперь название праздника, значит, почему так называется, но это я вам уже фактически рассказала. Ну, Суккот, почему это понятно, потому что сука, нужно сидеть в этих шалашах, которые называются сука. Значение праздника, вот что здесь написано. Машмаут Ахаг. Машмаут – это смысл. Ахаг – смысл праздника. История. История – это то, что в память о том, как евреи сидели в шалашах. Но тут я хочу вам еще сказать о том, как они сидели в шалашах, когда вышли, когда ходили 40 лет по пустыне, жили в шалашах. Теперь здесь написано «кешер» – связь, «им» – «адама» – связь с землей, «хаклау». То есть поскольку мы это окончательный сбор урожая, фруктов, пора изобилия и материальных достижений. То есть человек, он такой гордый, что он вот все вырастил, такой урожай замечательный. А у нас вообще все праздники, есть много таких, буду говорить про праздники, у нас есть много таких мицвот, которые призваны уберечь человека от вот этой вот гордыни, которая приводит к тому, что он забывает Всевышнего. И в частности, вот здесь. Человек может подумать, он уже хорошо живет, устроился, давно живет на этой земле, возделывает ее, и хорошо, хаклаут, да, это сельское хозяйство. Он хорошо этим занимается, и он может, так сказать, думать и считать, что вот все это, весь его собранный урожай, все его достижения сельскохозяйственные, это все его достижения личные. Это результат его, так сказать, труда, его знаний и тяжелой работы. А Всевышний хочет сделать так, чтобы даже в этой ситуации он помнил о том, что мы только прикладываем усилия. Мы действительно должны учиться сельскому хозяйству там. Мы должны хорошо много работать, мы должны делать это там по всем правилам. Но результат от нас никогда не зависит, не только в сельском хозяйстве. Это вообще один из главных положений таких басисных иудаизма, что от нас зависят только усилия, которые мы прикладываем. И Всевышний оценивает нас по нашим усилиям. Из нас никто не спросит там на суде уже высшем. Нас не спросят, почему вот мы не получили какой-то результат. Нас только спросят, приложили ли мы все усилия, которые мы могли приложить, или не приложили. Вот это важно. А результат зависит от Всевышнего. И вот то, что мы покидаем наши дома, которые нас защищают, и уходим в незащищенное пространство, где только, как бы, где нам приходится вспоминать о Всевышнем, то есть помолиться, чтобы дождь не пошел, и чтобы не холодно было. И, то есть мы видим, и вот тут мы переходим к третьему смыслу. Зманию таолам, что это все временное, что вот то, что и урожай, и все наши богатства, это все такое, знаете, приходящее, это все временное. Зманию тауламазы, это временность от слова зман. Зманиют, наут всегда заканчиваются абстрактные существительные. Временность этого мира, ауламазе. А коль, адай, араи. Это здесь вот это вот слово, вы знаете, как ируа. Ируа – это какое-то событие, мероприятие, которое вот, ну, пришло и ушло, да? Значит, то есть араи – это все проходит в холев. Холев – это лахалов, это тоже как бы уходить, проходить и уходить. Значит, то есть все приходящее, все уходит. И здесь мы вспоминаем про ананей, а кого-то. Вот, на самом деле эти шалаши, суккот, которые я вот тут хотела сказать, но вспомнила, что это сюда перенесено. Это, ну, тут написано религиозное значение. То есть мы, нам Всевышний напоминает о том, что все в этом мире, никакие материальные ценности на самом деле не ценности. Все уйдет и пройдет, как царь Шломо написал на кольце. И вот когда ходили в пустыне, что не только жили в шалаше, вот в этом незащищенном шалаше, но если вы помните, что евреев сопровождали так называемые облака славы. Анан – это облако, а кавод – это уважение или слава в данном случае, как в Торе переводится. Анан – кавод – это облако славы. Значит, евреи там пропали бы в первый же день на этом солнце 50 градусов. Понимаете, если бы они ходили без... Иногда же им днем нужно было ходить. Или же просто этот шалаш, который ни под каким деревом не стоит, и кондиционера нет. Представляете, как там сидеть? Так вот, Всевышний там делал им такое кондиционер, этот самый мозган наркози там был. То есть там были вот это облако, которая давала внутри как будто кондиционированное помещение. И это облако защищало их от палящих лучей, создавало им нормальную атмосферу, в которой можно было жить. И кроме того, в Торе еще описывается, что это облако, оно им показывало, когда им делать остановку, когда лагерь разбивать, и разбивать этот, устанавливать мешкан, этот переносной храм, и когда, значит, двигаться дальше. То есть оно поднималось, и тогда они выступали в путь, и когда оно опускалось, то они знали, что на этом месте они должны остановиться. Вот. Так вот это вот тоже как своего рода сука. То есть вот эти сукот, которые мы строим, мы... Это символ не только суки материальной, а это символ и вот этого вот анана кавод, этого облака славы, которое тоже как будто вот так создавало такой покров и укрытие для евреев. И божественное присутствие, естественно. Ну, суккот – соединение истории и духовности, то есть здесь три шалош регалима, значит, они все, в общем, связаны, вот цель как бы одна. То есть Песах – это выход из Египта, но мы вышли не для того, не потому, что Всевышний просто вот пожалел бедный еврейский народ, что там он в рабстве был и так ему плохо было, а для цели какой-то, то есть промежуточная цель – это было прийти к горе Синай и там заключить союз со Всевышним. А дальше уже нужно было идти в Эрец-Исраэль, потому что цель – это была прийти в Эрец-Исраэль. И вот эти заповеди Тору осуществлять в Эрец-Исраэль. Так вот, Суккот – это путь как бы, в Эрец-Исраэль. А осенние праздники, вот о которых я вам говорила, вот тут придется сказать все-таки. Значит, Рош ха-Шана – это божественный суд. То есть здесь человек судится, ему выносится приговор. Здесь этот приговор, как бы закрепляется. Но при этом в Йом-Кипур мы верим в то, что нас Всевышний очищает от наших грехов. Потому что, как я вам рассказывала, вот эта вот капара – это... То, что Всевышний нас изолирует от последствий нашего греха. И поэтому в Суккот это мы уже приходим в Суккот, как бы очищенные. То есть очищенные от грехов, и значит грех отделяет человека от Всевышнего. Значит, если мы очищены от грехов, то мы максимально приближены ко Всевышнему. А сближение со Всевышним – это максимальное добро и максимальная радость для человека. Вот. И поэтому в Суккот мы можем по-настоящему радоваться. Значит, то есть тут вот я сейчас в двух словах я объяснила, почему именно вот в этой связке только, восходя от Рош ха-Шана через Йом-Кипур и через Суккот можно получить настоящую радость. Ни в Песах, ни в Шавуот у нас такого процесса нет. Понимаете, чтобы человек очищался, чтобы он признавал свои грехи, раскаивался в них, Всевышний его очищал от грехов, и потом он уже в Суккот, так сказать, приближался ко Всевышнему, вот такой, имел возможность к нему приблизиться. Это заповеди Суккота. Вы посмотрите, это мы уже говорили, Метилат Лулав. И вот это вот интересное, этрог, как расшифровывают этрог, вот он так пишется, значит, алев – это эмуна, эмуна – это вера, эмуна – шлема. Дальше тав – это чува шлема, то есть, ну, чува – это раскаяние, возвращение, приближение ко Всевышнему полное. Рейш – это рефуа шлема. Кстати, человек, он же болеет из-за своих грехов. Значит, если он от них освобождается, значит, он получает рефуа. И гимель – это геула шлема. Геула – это избавление, ну, такое уже как бы высокое. Это, ну, приход Машеха фактически. Значит, так вот, вот эти вот все три смысла, они четыре, они все взаимосвязаны. И Шмини Ацерет, вот я вам здесь просто скажу, вот он соответствует вот этой Геула Шлема. Перед Шмини Ацерет и Симхат Тора у нас есть день, это будет в пятницу, Ашана Раба. Ошана – это от глагола легоше – спасать, избавлять, то есть отсюда Йешуа – это спасение. Значит, Ашана Раба – это очень важный день. Во-первых, мы произносим, ну это не во-первых, ну вот тут оно во-первых, что мы произносим молитву о дожде. Мы еще по-настоящему не просим о дожде, но вот эта знаменитая молитва о дожде, она произносится здесь. И это очень важный, так сказать, момент на весь следующий год, потому что все благополучие у нас зависит от количества дождей. И поэтому, кстати, весь праздник Суккот, то есть все семь дней, каждый день возливают вот эту воду во время храма. Это было так называемое симхат бейт а-шоава. Это пылесос шоэвавак, это тот, который черпает пыль, мусор. Так симхат бейт а-шоава – это радость черпания воды. Воду черпали из источника Силоах и носили на жертвенник, и возливали на жертвенник. Почему? Это было такое вот символическое действие, чтобы было много воды в течение года. И говорят, что вот это вот был пик радости, что это самое было веселое вообще тот, кто не видел Симхат Бейт а-Шоава, то тот вообще радости не видел, что это веселье не видел. Там песни, пляски, там такое творилось. И сейчас вот вы встречаете, пишут объявления, что по Зуму устраивается синагога наша, я знаю, на Клебанов, там присылала мне тоже, они устраивали этот праздник. Но что самое главное Ашана Раба? Что это последняя, уже самая последняя отсрочка, нам Всевышний дает много отсрочек. И вот он нам дает уже после Йом-Кипура, вот кто не успел сделать уже окончательно, ну, все не успел сделать там чуву к Йом-Кипуру, исправить там все или со всеми помириться или еще что-то, то есть еще последний день. Вот это день Ашана Раба. Это как будто бы вот такой маленький Йом-Кипур. Ошана – это переводится как «спаси нас». Ошана. На – это «пожалуйста». Ошана – это «пожалуйста, спаси нас». То есть окончательный приговор, вот он еще, так сказать, его можно еще немножечко, так сказать, улучшить. еще немножко изменить в хорошую сторону. И есть, конечно, значит, вот эта замечательная заповедь про ушпизин, что каждый день к нам в сукку приходят гости. И знаете, откуда эта заповедь? Очень интересно. Это на викторине я спрашиваю, откуда она взялась, эта заповедь, приглашать гостей. Что раньше, значит, это персонажей из Танаха, Авраам, Ицхак, Яков, три наших праотца, Моше и Арон, это время выхода из Египта, Йосеф, сын Якова, который, собственно, семью всю привел в Египет, и царь Давид. И вот они все были в каком-то смысле связаны со скитанием. Здесь вот написано, где и как скитался каждый из них. Ну, Авраам, вот для примера скажем, Авраам, он родился в Уре в Халдейском, то есть там еще в Византии, потом он ушел, должен был оттуда бежать, и бежал в Харан, вся семья бежала в Харан. Потом они уже вроде обосновались в Харане, ему Всевышний сказал, иди, куда я тебе покажу. И он пошел в Эрец-Исраэль. В Эрец-Исраэль ему сказал Всевышний, ходи по Эрец-Исраэль, пройди по всей этой земле. То есть это жизнь у Сары была, понимаете, что она жила все время как скиталец. Хотя они были очень богатые, но жили они как скитальцы. Он должен был ходить по Эрец-Исраэль. Два раза он спускался в Египет. Там Сара попадала к фараону. С филистимлянами жил. Он только непрерывно скитался. У каждого свои скитания. Так вот, еврейская семья как будто вот приглашала этих гостей и считалось, что тогда прекратятся скитания у этой семьи. Но евреи, они вообще, ведь многие жили тоже в постоянных скитаниях. Им приходилось убегать от погромов там, или же переходить в другие места, где там, работа была. Вот было такое поверье. Вот так этот обычай закрепился. Но, конечно, у него есть гораздо более глубокий смысл каббалистический. Вот здесь показано, что каждый из этих персонажей, он связан с определенной сферой, в структуре мироздания. Вот Авраам – это Хесед, Ицхак – это Гбура. Хесед – это, вы знаете, это желание давать. Гбура – это рамки, закон, суд. Яков – это Тиферет. В общем, это все сфероты, из которых создаются миры. И Малхут – это наш мир уже, материальный мир. И вот, проходя по этим дням праздника, и когда каждый раз к нам эти гости приходят, то мы как будто бы в себе отрабатываем каждое из этих качеств. Вот вчера был урок Леи Прецель, кто был на этом уроке, это был из Ушпизин, был Аарон. И она рассказывала про качество Аарона, и что оно у нас, так сказать, должно обозначаться, и как мы в себе, так сказать, проверяем это качество. И, наконец, последняя страничка, это я вам пошлю тоже, словарь терминов. Значит, это термины, которые используются в Суккот. И видите, как в Суккот много всего используется. Это связано со всеми заповедями Суккота. И я постараюсь. О большинстве терминов мы сейчас успели поговорить. Теперь я обещала сказать насчет ответа. Человек говорит, мы с чего начали, тем и заканчиваем. Мы приветствие начинаем, маадим ли симха. Да? То есть вот эти вот все дни моэда, это для симха. Теперь, а вы мне отвечай, симха это, мы знаем, что симха это радость. Дальше. А вы мне должны ответить, хагима, то есть праздники, узманима, то есть и времена, ну времена, очевидно, такие особые времена, лесасон, а сасон это тоже радость и веселье. И вот теперь, значит, возникает вопрос, какая разница между симха и сасон? Значит, во-первых, я скажу коротко, что говорит Рав Тальберг. Рав Тальберг говорит, но он говорит, что если я правильно помню, то Рав Тальберг, он ученик Рава Ицхака Зильбера. Зацаль это зихрано цадик либраха, то есть память о праведнике для благословения. Благословенна память о праведнике. Так вот, Рав Ицхак Зильбер учил, что симха это внутреннее чувство. А сасон – это когда радость вырывается наружу. Ну, это, то есть, все правильно, понимаете? Вы каждый раз убеждаетесь в том, что у нас есть объяснение идей на разном уровне. Вот это вот на уровне таком, ну, как бы материальном больше, но на уровне простом. И действительно, ведь это совершенно разная радость, когда я внутри радуюсь, да, у меня такое чувство радостное очень. Вот. Или же, когда человек прыгает, скачет, смеется там, и у него эта радость, вот видите, вырвалась наружу. Сасон, кстати, есть фамилия такая распространенная, наверное, у меня ученица есть Маян Сасон. Маян – это источник. Эти Маян Сасон – это, получается, источник радости. Замечательное имя. Но Рав Акерман, он рассказывает на другом совсем уровне. Он рассказывает на уровне... Ну, это был другой урок, там, кто наш злейший враг, но при этом вот он рассказал, что стоит за словами «Симха и Сасон дни Холя Моэд». И я вам пришлю эту ссылку, чтобы вы могли... Ролик с YouTube. Так вот, желают Маадим ле Симха или Хагим Узманим ле Сасон. Сасон – это такой вид радости, когда... В общем, это такая очень сложная идея. Лимуд лейл Ашана Раба, так называется. Учеба в ночь Ашана Раба. Ну, почему эта учеба делается, я вам уже рассказала. Это и что за тикун? То есть это мы как будто бы еще раз проходим Йом-Кипур. Но у нас нету этих молитв на Йом-Кипур. У нас нету этого всего... так сказать, исповеди этого, просьба прощения и так далее, и раскаяния. Но как мы можем, так сказать, что мы можем сделать вот в свою защиту? Мы можем учить Тору, мы можем... Мы, обычно вот изучение Торы, оно засчитывается как, ну, как... исправление чего-то. Вот помните, у нас есть тикун, у нас есть два тикуна. Тикун лейл шавуот. Это весь Израиль, значит, в это время он ходит. Есть тексты определенные, но вообще сейчас это больше делается так, что, ходят на уроки, то есть устраивают лекции. И разные известные лекторы, они проводят уроки на иврите, на русском. И это есть уроки вообще даже не совсем религиозные. Вот я как-то попала один раз у нас на Новошанане, там в помещении кинотеатра, там были лекции, так они оказались вообще на такие темы, знаете, ну, духовные, но я бы не сказала, что это... как-то с иудаизмом очень тесно было связано. Вот просто духовные. И там зал был набит, понимаете? То есть люди... Ну, это традиция наша. То есть это мы делаем в себе какое-то исправление. И перед вот этим вот как будто Йом-Кипуром Ашана Раба мы тоже таким образом, так сказать, стараемся что-то сделать для исправления своего и для того, чтобы добавить себе мецвот, добавить хороших поступков и, так сказать, таким образом приговор смягчить. Вот. Значит, теперь, что касается текстов, то это делается сейчас почти повсеместно в виде уроков. В виде уроков. Вот если на Тикун Лейль Шавуот там есть такое, ну, так, такое правило, что учат какие-то отрывки, читают отрывки так, чтобы прочитать и из Торы, и из Танаха, и из, этого, из устной Торы, там, из Талмуда, понимаете, то есть как будто все пройти понемножечку. А здесь в основном, насколько я знаю, это лекции, уроки. И вот если вы придете на эти Раву Тальбергу, на Zoom, мы придем все на это собрание, вот вы увидите, что происходит. Это очень интересно.
Рав Тальберг вообще вот на Рош ха-Шана я просто получила массу удовольствия. Как он это все сделал, как показал. Все, боже мой, какой умница. Это, ну, это просто отдельное вообще спасибо. Это то, что людям, я считаю, просто необходимо. Очень многие никогда этого даже не видели и не знали. И как он от начала и до конца, и с зажиганием свечей, и все. Просто это было чудесно, конечно. Вот такие уроки, это замечательно. Потому что поговорить, это одно. А когда человек просто показал это все вообще, это, ой, прямо, я не знаю, молодец какой.
Ну вот он старается, так сказать, сейчас это всему научить практически. И, значит, сейчас я хочу еще самое последнее, хочу ответить на вопрос. Был когда-то у нас вопрос, я все не находила времени вам рассказать ответ. Значит, ответ получился совсем непростой. Значит, кто-то спросил про Хас ве Халила. Значит, есть такое выражение, вы знаете. Мы с вами учили, разбирали вот эту вот... мы разбирали этот корень, когда занимались брахой еще давно. Брахой Ашер Яцар. И я сегодня об этом говорила, так что мы фактически уже это повторили. Значит, мы говорили, что Барухата Ашем Элокейну Мелех Аолам Хас ве Халила. Иногда это говорят иначе Хас ве Шалом. А вот это сокращение. Вот когда увидите такое сокращение, это Хас ве Халила. Значит, что оно... Да, так вот у нас было слово такое. У нас был этот корень, и мы его сейчас прошли с вами. Хет ламет ламет. И я говорила, что его значение это вот лишать чего-то. А меня спросили, что откуда берется смысл вот этого слова «халила», потому что выражение означает, ну, так, не дай бог, как будто бы. И причем тут вот лишать кого-то, это тот же корень или не тот же корень. Так вот, оказалась такая вещь сейчас. Значит, оказалось, что такое «хас», во-первых. Это с простого начнем. Лахус аль-машеву. Это щадить или аль-мишеву. То есть щадить кого-то. Лахус аль-бен-адам. Это щадить, жалеть этого человека. Значит, когда мы говорим хас, это пощади, убереги, спаси. Но самое интересное, что такого слова хас вообще в иврите не было. Это синоним халила на арамейском. То есть это взято, вот этот глагол лахус, он взят уже из арамейского. И фактически это два раза сказано одно и то же. То есть теперь нам нужно понять, что ж такое все-таки халила и откуда оно взялось. Значит, так вот этот корень, оказывается, он имел вообще четыре разных значения. С чем это было связано? Это было связано, что буква хет вот тут вот была немножко разная. И вы, наверное, слышали о том, что раньше были разные звуки для х. Было х, было х, вот так вот. Было х, было еще там, я уже не могу произнести. Сейчас вот это вот х, х, это осталось, я вечно забываю у кого, кто-то из восточных евреев, он умеет это произносить. Но мы в своей речи этим не пользуемся. Значит, то есть когда ушли вот эти вот другие звуки, другие значения, осталось сейчас в наше время два основных значения этого корня. Первое – это то, что я вам сейчас говорила. Это лишать чего-то, отбирать из емкости или с поверхности, забирать там свою часть, долю. То есть отсюда вот эти вот все халаль, пануть, пустое пространство. Отсюда космос, халаль, это тоже оттуда все как будто забрали, оно пустое. Отсюда холь, забрали оттуда святость, да? И халон из этого пространства забрали материалы, получился халон и так далее. А вот второе значение этого корня мы вообще редко, почти никогда не встречаем. Это замкнутый круг повтора, кругооборот или замкнутая траектория. И вот здесь вот нужно только на ассоциации, знаете, на такой ассоциации представить. Вот знаете, когда мы говорим «спаси» и «пронеси», или есть еще такое выражение, как «пронеси эту чашу мимо меня». То есть вот как будто бы по этой траектории, понимаете, как бы это проносится мимо, эта траектория, она от нас это уводит. Вот я это так себе представляю. Вообще это нигде не объясняется. Я так и не нашла вот самое, знаете, такое басистное объяснение. То есть даже в чатах вот таких лингвистических уже ивритских, это вот просто говорят, вот есть такой смысл, как замкнутая по кругу траектория. И вот отсюда вот это вот, что пронеси, отведи. Значит, получается, что отведи это от меня, пронеси мимо. И таким образом убереги меня. Понимаете, то есть современное значение вот этого хас, как оно употребляется, это убереги, спаси. И халила – это больше вот отведи от меня. Но нужно помнить, что при этом хас возникла, что это аналог арамейский халила. Вот. То есть вот такое вот сложное, видите, объяснение. И оказалось совсем непростое. То есть в данном случае, хотя корень один и тот же, но значение у него совсем другое. То я постаралась сегодня, значит, мы делали. Мы с одной стороны про Суккот говорили, и мы говорили про Холь а-Моэд, и мы говорили про Шана Раба и Шмини Ацерет. Это все, что нас ждет еще в будущем, то есть до конца вот этого цикла. Но одновременно я вам дала какое-то количество таких понятий вот базовых, которые в дальнейшем они постоянно будут использоваться и в молитвах, и в брахотах. Вот эти вот слова и моет. Ну, то есть практически все, что мы, о чем мы говорили сегодня, это все не только к Суккоту относится. Значит, ну и плюс вы немножечко, так сказать, представляете теперь, что еще ждет нас вот до конца Шаббата, что будет происходить.